Откройте, пожалуйста, Деяния святых апостолов, вторая глава. Вторая глава Деяния святых апостолов, 41 стиха до конца. Итак, охотно принявшие слово Его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. Они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес, знамений совершалось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе, имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, преломляя по домам хлеб, принимая пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Третий раз мы, третье воскресенье подряд, мы с вами читаем этот текст. Вам еще не надоело его слушать, этот текст, один и тот же. Когда-то покойный брат Карпец рассказывал об одном проповеднике здесь в Америке, я сейчас не помню его имя. Так вот он, когда готовился к проповеди, он всегда один и тот же текст прочитывал как минимум 20 раз, а то и 30 раз перечитывал один и тот же текст. Мы всего третий раз читаем этот текст, так что у нас еще впереди, по крайней мере, 17 воскресений на этот текст. Мы можем его читать и читать и читать. Итак, церковь, исполненная Духом Святым. Так вот, вы люди наблюдательные, я заметил, правда же? Наблюдательные. Так вот, мы с вами говорим о том, что Иерусалимская церковь – это образец для всех церквей. Их взаимоотношения, их форма служения, их действия. Так вот, много ли вы сегодня находите или обнаруживаете, много ли сходства в церквах, которые называют себя духовными церквами, где, по их словам, проповедуется полное Евангелие. Вы можете сказать, о, эти церкви точно как Иерусалимская церковь. Так вот, нам нужно обратить самое серьезное внимание на жизнь Иерусалимской церкви. Почему? Потому что эта церковь возрастала в учении 12 апостолов, которые 3,5 года ходили с Иисусом Христом. Пройдет всего несколько десятков лет. Я не знаю, какая разница между Иерусалимской церковью и Коринфской церковью. Может быть, 2, но не больше, чем 3 десятка лет между этими церквами. И что? И верующие в Коринфе полностью изменят конституцию Иерусалимской церкви. Они ее отвергнут. Так вот, и это несмотря на то, что Павел 4 письма писал этой церкви, а потом пишет им в первом послании к Коринфянам, он им говорит о том, что напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я вам проповедовал. Он говорит, что это Евангелие он научился не от человеков, которое я научился, говорит, и принял не от человека, но через откровение. Вы видите, какую корректировку внесли церкви в городе Коринфе? Так вот, если общение народа Божьего в Иерусалиме изумляло всех, кто приходил на эти общения, на эти собрания, если не восхищались, если эти люди привлекались любовью и взаимоотношением Иерусалимской церкви, то что мы наблюдаем в Коринфе?
эти люди беснуются.
Помните, Павел пишет. Видите, какая разница? Там привлечение, там восхищение, там изумление, а здесь приходят люди посторонние, говорят, это беснуются эти люди. Итак, давайте мы обратимся еще раз к прочитанному тексту, чтобы посмотреть, что значит церковь, исполненная Святым Духом. Первое, на что я обращаю ваше внимание, проявление Святого Духа в жизни церкви в Иерусалиме. Итак, что мы можем сказать по этому поводу? Первое, на что я обращаю ваше внимание, в чем проявлялось действие Духа Святого в Иерусалимской церкви, это их неразрывная связь с апостолами, то есть с учителями церкви. У них не было разделения «это священство, а это прихожане». У них было полное взаимопонимание, полное единство. В чем заключалась вот эта неразрывная связь? Все верующие в глубочайшем смирении стремились куда? В храм. Там были апостолы, которые ежедневно излагали учение Господа Иисуса Христа. И они не просто были люди любознательные, которые хотели знать, они, принимая это учение, они пребывали в этом учении. Что это значило для них, когда они слушали то, чему учили их апостолы? Так вот, милыми, я хочу сказать сегодня, что церковь, исполненная Святым Духом, это есть церковь, всегда стремящаяся верить и повиноваться тому, чему они слушают, чему учили их апостолы и чему учат их те люди, которых Бог ставит в церковь. Так вот, они настолько проникнуты вот этой идеей верить и повиноваться Слову Божьему, что они не смотрят ни на что, чего бы им это ни стоило. Они понимают, что это единственный авторитет. Любые оговорки, любые причины в расчет Богом не берутся. Второе. Неразрывная связь с Богом. Вот в чем проявлялось действие Духа Святого в этой церкви. Неразрывная связь с Богом. Что это значит? Их совместное поклонение. Они приходили в Иерусалимский храм, они напитались этим словом, они впитывали это слово, и это слово возбуждало их, понуждало их к чему? К поклонению, к прославлению Бога. Посмотрите, они продолжали прославлять Бога, они продолжали поклоняться Богу в храме, и когда они выходили из храма, шли по домам. Чем они занимались, братья и сестры? Они продолжали же это делать по домам своим, там, где они находились. Поэтому вы контролируете себя, исполнены ли вы Духом Святым, и вы поступаете так, как поступала Иерусалимская церковь. Вы приходите в Дом Божий, вы приходите в храм для чего? Чтобы насытиться, напитаться Словом Божьим, которое бы понуждало вас бы прославлять Бога, петь Ему и не только в храме, но и за стенами этого храма. И тогда, когда вы домой идете, и тогда, когда вы дома находитесь, чем наполнены ваши души, ваши сердца, чем наполнен ваш разум. Так вот, смотрите, их связь с Богом обнаруживалось в восхвалении Бога в трапезе Господней. Они преломляли хлеб, они совершали это по домам, и это продолжалось, это восхваление в их молитвах, в их общих молитвах. Итак, Смотрите, проявление Духа Святого или проявление действий Духа Святого в Иерусалимской церкви заключалось в их неразрывной связи с Богом. Так вот, неразрывная связь с Господом есть поклонение Богу, которое начинается в храме и продолжается на всяком месте. Помните, как Иисус Христос когда-то сказал самарянке, это записано в 4 главе Евангелия от Иоанна, вот, когда она его спрашивала, где поклоняться, или на горе, или же в Иерусалиме, так вот ей Господь ответил следующими словами. Иисус сказал ей, 21 стих, 4 глава Евангелия Иоанна, «Поверь мне, наступает время, когда и не на горе сей, и в Иерусалиме будете поклоняться Отцу». Но, 23 стих, «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таковых поклонников ищет себе Господь». Вот оно, проявление действий Духа Святого в церкви, исполненной этим Духом Святым. Поклонение, совершаемое им в Иерусалимском храме, и это доброе святое побуждение – на всяком месте они это делают. Это для них приятно. Это для них смысл и стиль их жизни. Третье, смотрите, в чем проявляется действие Духа Святого в этой церкви. В неразрывной связи друг с другом. В чем она проявлялась? Участие хлебопреломления. Мы, как правило, когда мы говорим о хлебопреломлении, мы обращаем только внимание на одну сторону. Ломимое тело, это преломляемый хлеб, означает ломимое тело Иисуса Христа, и которое вино мы употребляем. Мы говорим, о, это прообраз святой крови Господа Иисуса Христа. Правильно. Но это далеко не все, что означает хлебопреломление. Так вот, милые мои, неразрывная связь друг с другом заключалась в их воспоминании страданий смерти Иисуса Христа. Посмотрите, что нам пишет апостол Павел. Первое послание к Коринфянам, 10 глава, 16 и 17 стихи. Вот где неразрывная связь друг с другом. 10 глава. Итак, смотрите, что он говорит. «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова?» И дальше 17 стих. «Один хлеб, и мы многие одно тело». Вот что имеет заповедь хлебопреломления – величайшее значение. Принимая этот хлеб, мы показываем перед всем миром неразрывную связь друг с другом. Мы – одно тело во Христе Иисусе. Это очень важно. Смотрите, 12 глава, 12 стих. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос». Вот оно, важность хлебопреломления. Их связь как раз то друг с другом и осуществлялась на практике. В чем именно? Они показывали, что они не только преломляют хлеб, как ломимое тело Иисуса Христа, и употребляют вино, как прообраз Его пролитой крови, но они показывали, что их участие в хлебопреломлении заключается в том, что они друг друга поддерживают, они заботятся друг о друге, они почитают друг друга, они уважают друг друга, они любят друг друга, они сострадательны друг к другу. Вот что означает участие в хлебопреломлении. Вы всегда так участвуете? Подтверждается ли наше участие в хлебопреломлении тем, что мы в действительности являемся людьми новыми, людьми которые в действительности составляют одно тело в Иисусе Христе. Или мы поучаствовали, а потом у каждого своя личная жизнь. И не подходи ко мне. Это грех. Это не участие в хлебопреломлении. Так вот, еще одно. Посмотрите. 46 стих. «И каждый день единодушно пребывали в храме, преломляя по домам хлеб, принимая пищу в веселье и простоте сердца». Интересно, вы обращали внимание, что их взаимосвязь друг с другом заключалась не в том, как в Коринфе, помните, каждый пришел со своим узелком и не подходи ко мне. Они принимали пищу в веселье. Что это значит? Их сердца ликовали, они спасены люди, спасенные люди. Их общение радует. У них не было группировок. Никто из них не оспаривал право личной жизни, которое бы противоречило жизни церкви. Смотрите, какие ужасные последствия, какая трагедия последовала одну пару здесь же в Иерусалимской церкви, которые сказали: мы имеем право на личную жизнь, и нам никакого дела нету до Иерусалимской церкви. Помните, что они сотворили? И как жестоко они поплатились. Почему? Потому что они посчитали, что они имеют право на личную жизнь, независимо от того, как другие живут. Вынесли труп и мужчины, и женщины. Я думаю, нам бы почаще об этом вспоминать. Они внесли дисгармонию в жизнь Иерусалимской церкви. На прошлой неделе я получил по интернету одно письмо из Казахстана. И один человек, еще довольно молодой, он пишет, что я уже давно хожу в церковь, посещаю церковь, но я еще не принимал крещение. Почему? Объясняет мне. Потому что меня не устраивают церковные правила. Мне это не нравится. Что это такое? Я должен каждое воскресенье собрание посещать, а у меня есть и другие занятия. А если я не посещал, другие спрашивают: а где-то ты был, что тебя не было уже целый месяц в собрании? Меня это не устраивает, поэтому я до сих пор еще крещение не принял. Я заполнил application, чтобы получить грин-карту, и мое желание приехать. Он смотрит нашу церковь по интернету. Мое желание приехать в Лос-Анджелес и быть вместе с вами в церкви. Ну, что я могу ответить? Приезжай. Ты найдешь много единомышленников, которым тоже не нравится. Постоянно. Любое служение для них пища, чтобы пороптать, чтобы осудить, чтобы быть недовольным. Может, ты организуешь церковь, состоящую из одних ропотников. Представляешь, какая это будет сильнейшая церковь? Ропот, недовольство, зависть, клевета. Приезжай. Избирают пресвитера и скажут: о, это известный в нашем округе ропотник. А это известный ябедник, этого на диаконы нужно. Или еще куда-то. Понимаете, еще человек крещение не принял, а уже он начинает претензии выдвигать. Милыми, Иерусалимская церковь – это образец. Что случилось? Почему им весело? Почему их лица не пасмурные и недовольные, как сегодня у некоторых людей? Почему люди не могут ликовать и торжествовать? Потому что дух не тот. В Иерусалимской церкви было видно, что они были исполнены Духа Святого. Даже пищу принимали в простоте и веселье. Так вот, четвертое, в чем проявлялось еще действие Духа Святого в этой церкви. Может быть, вы будете не согласны, неразрывная связь с миром. Там немножко иначе написано, чуть-чуть, четвертый пункт. Я не хотел, чтобы там писалось именно так, как я записал у себя. Вы скажете, о, а как это так? Неразрывная связь с миром, когда Писание говорит, не любите мира, не того, что в мире. Правда же так написано? Когда Писание говорит, и выйдите из среды их, и отделитесь. А тут ты заявляешь, что проявление Духа Святого в Иерусалимской Церкви заключалось в их неразрывной связи с миром. Да, я это утверждаю. Почему я это утверждаю? Потому что они жили величайшей нуждой грешного мира. Какая нужда для грешника самая великая? Это спасение. И они были проникнуты этой нуждой. Они были проникнуты этим желанием спасать, спасать, спасать. Вот что означает их неразрывная связь. Именно в этом направлении. И Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Да, они свидетельствовали грешным людям своей жизнью, своими взаимоотношениями друг с другом, неразрывной связью. Вы знаете, что люди, простой народ, я не говорю о книжниках и фарисеях, которые ненавидели церковь, которые с самого начала старались задушить эту церковь, разрушить эту церковь, но простые люди, их привлекало, их влекло, подобного общества они нигде не встречали. И Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви. То есть эти люди были пропитаны духом евангелизации. Не духом навязчивости, не духом другим каким-то, когда люди навязывают, а привлекательности. Братья, дорогие сестры, церковь, исполненная Духом Святым, она не может быть безучастной по отношению к грешному погибшему миру. То, что она пребывает в общении, то, что они пребывали в учении апостолов, то, что они насыщались, радовались друг другу с общениями. Но второе направление церкви, исполненное Духом Святым, это спасение грешников. Это второе направление. То есть проповедовали Христа, который избавляет грешников от вечного мучения. Следующее, на что я обращаю ваше внимание, церковь, исполненная Святым Духом, имеет все признаки Его присутствия. В чем они заключались? Посмотрите, признаки присутствия Духа Святого в этой церкви. 43 стих. «Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершалось через апостолов и Иерусалиме». Так вот, Господь подтверждал авторитетность своего слова, дав ученикам это право, дал ученикам эту силу действительности показать, что они Его посланники, что они проповедуют Слово Божие, именно Божье Слово, чем? Посредством дел, тех дел, которые они творили в Иерусалиме. Что они делали? Они, как тут написано, совершали много чудес и знамений. Они не делали какое-то одно знамение, научившись там что-то делать, и они много-много чудес и много знамений. Заметьте, следующее. Церковь, исполненная Святым Духом, имеет признаки Его присутствия тем, что Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви. 47 стих. Так здесь находим, читаем. Итак, слово в устах апостолов творило величайшие чудеса. Это самое великое чудо, не знамение, не чудо какое-то физическое или материальное, а то, что это простое слово, которое говорили апостолы, Бог так влагал в ихние сердца, что оно из бывших грешных, негодных, погибших людей, оно делало их новой тварью, оно преображало их жизнь. И бывшие погибшие грешники становились детьми Божьими, наследниками вечного царствия. Заметьте, кто прилагал? Не иерусалимские верующие ходили и агитировали, а Бог прилагал, благодаря чему? Благодаря святой жизни Иерусалимской церкви, благодаря их тому, что они любили Слово, тому, что они пребывали в учении, тому, что они в действительности жили как люди, новые люди, спасенные, рожденные свыше, они осуществляли свое назначение в Иерусалиме, а Бог прилагал спасаемой церкви. Следующее, в чем, третье, в чем видно, что церковь, исполненная Святым Духом, и имеет этот признак, 43 стих, еще раз вернемся. Итак, смотрите, «Был же страх на всякой душе». Вот оно, какое замечательное качество, библейское качество. Что это такое? Это благоговение. Люди глубоко осознавали, куда они идут. Люди глубоко осознавали, что они идут пред лице всемогущего Бога. Это не есть животный страх, который в действительности наполняет сердце людей, которые понимают, что да, им сейчас суд, да, сейчас им вынесен будет приговор. Абсолютно не это. Это благоговение, это почтение. Это нам даже трудно как-то вместить. С одной стороны, благоговение, почтение, преклонение, а с другой стороны, радость, ликование и торжество. Видите, как оно в одном человеке, в одной церкви, как оно взаимодействует. Они были наполнены страхом. Почему? Потому что апостолы что? Были такие, знаете, серьезные, в таких облачениях царских, да, с крестами сзади, спереди обвешанные, в одежде позолоченной они носили. Абсолютно нету. Не это было. Люди, которые общались с апостолами, они что-то видели, что это люди совершенно другие, что это люди, которые внушают тем, которые с ними соприкасались, внушали какое-то благоговение, почтение, изумление. Помните, когда мы читаем, когда слушали Петра, изумлялись. Вот что. Апостолы не были в каком-то великолепии людей, которые потрясали своим поведением. Их потрясало Слово Божие. И люди видели, что эти люди, они проповедуют не человеческое слово, а слово Божие. Они понимали, что эти люди – это люди, которые не только говорят, но и живут в соответствии с этими словами. Это люди, которые оставили все. И поэтому вот это благоговение, оно наполняло всю церковь. Церковь благоговела перед Господом. Люди, которые окружали, они были то же самое, наполнены какого-то особого трепета, когда они шли куда? Когда они шли в храм. Это было совсем другое общество. Это было общество, которое совсем не похоже на общество книжников, фарисеев и священников, первосвященников, которые с презрением смотрели на простой народ. Помните однажды одного молодого человека, который был слепой, и Христос исцелил? И помните, когда-то в беседе с ними, что они сказали? «Иди ты от нас, ты, родившийся весь во грехах, ты будешь нас учить?» Вот какое превозношение! То есть это было глубочайшее разделение, это люди простые, а это священство.
В Иерусалимской церкви не было разделения. Все одно тело, как мы прочитали, порознь члены, а вместе одно тело составляли. Вот что это означал хлеб, который они преломляли и вкушали. И они показывали это на самом деле. Так вот, Божье присутствие наблюдалось в этой церкви, в их благоговейном хождении в Иерусалимском храме, а также поза стенами Иерусалимского храма. К сожалению, многие люди сегодня, они в храме вроде бы благоговейно себя ведут, но как только вышли за стены храма, куда делось их благоговение и почтение и страх? Это знала церковь. Четвертое, в чем наблюдалось исполнение Святым Духом, какой признак именно этого, в чем заключалось? Благорасположение окружающей среды. 47 стих. «Хваля Бога и находясь в любви у всего народа». Здесь не имеется в виду книжники и фарисеи, абсолютно нет. Здесь народ совсем другой. Здесь речь идет о простом народе. Они разбирались быстрее. Помните, когда Христос когда-то творил чудеса, и они наблюдали за Ним, что они говорили? Да разве, если бы Христос пришел, то что-то бы другой? Не Христос ли это они говорили? Уж таких чудес, как творит этот человек, эта личность, мы никогда не наблюдали, и их не было никогда. Это, наверное, Христос. Вы помните, что говорили книжники и фарисеи на это заявление? Они говорят, мы вам объясним, но вы не заблуждаетесь. Вы же люди, не знаете Писания, вы же не разбираетесь. Мы вам скажем, он это делает силой князя бесовского. И они это говорили из-за Иерусалимской церкви. Вот оно, посмотрите, простой народ. Вы замечаете разницу между Иерусалимской церковью, которая в действительности была исполнена Духа Святого и жила в соответствии с того, как Дух Святой их научал, и признаки пребывания Духа Святого были очевидны в этой церкви. А теперь посмотрите на Коринфскую церковь, которая подкорректировала эту конституцию, которая свою конституцию ввела в своей церкви. Посмотрите, здесь Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Господь прилагал ежедневно. А что мы наблюдаем в Коринфской церкви? Как мог туда прийти человек неверующий? И даже когда он приходил туда, что он видел? Ты из какой группировки? Ты кого поддерживаешь? Павла? Ну тогда иди от нас, ты нам не нужен. А ты кого поддерживаешь? Аполлоса? Тогда уходи, потому что мы не признаем Аполлоса. Мы не признаем Петра, Кифу. О, мы особенно святые, не подходите к нам, не подходите, потому что мы святы слишком для вас. Помните, было в Израиле такое? Пророк говорит. Вот это, что наблюдалось в Коринфской церкви. Как мог туда прийти? Как мог Господь приложить туда? Когда приходит человек и говорит, что это такое? О, они беснуются. В одном случае мы видим и наблюдаем Божье присутствие налицо во всех отношениях в этой церкви. А чье присутствие наблюдалось в Коринфской церкви? Делайте выводы. Вы люди наблюдательные. Читайте, исследуйте. Почему Павлу пришлось писать 4 письма? Двое из них только дошло до нас. Это первое, второе послание. Почему? Потому что они отвергли Слово Божие. Потому что их учителя были ложные учителя. Потому что их апостолы были лжеапостолы. Потому что то, что они считали светом, на самом деле была тьма. Помните, Павел говорит, ибо сатана принимает вид ангела света. Вот какие ошибки бывают, когда люди не исследуют Писание, когда люди не исследуют и не смотрят, как же наши взаимоотношения выглядят во свете Слова Божьего, не во свете традиций, не во свете учения отцов или тому подобное, а как наша жизнь, как наше поведение, как наше служение, как наши взаимоотношения с Богом, с людьми, с миром, как они выглядят во свете Слова Божьего. Читайте, исследуйте, и вы поймете, чем наполнены ваши сердца, чем они напитаны, каким духом. В Иерусалимской церкви мы видим, что в действительности эта церковь была наполнена Духом Святым, и это видно было в их взаимоотношении, в их отношении к своим учителям, их отношении к апостолам, их отношении друг к другу, их отношение к окружающему миру. Да, это налицо. Итак, заканчивая сегодняшнюю нашу беседу с вами и этот прочитанный текст, я еще раз хочу сказать, братья, дорогие сестры, обратите самое серьезное внимание. Прочитайте дома еще раз. Как братам было сказано на воскресной школе, возьмите наши CD, прослушайте. А может быть, я наговорил что-то совсем не то, что нужно. Скажите, это не то, это не Слово Божие. Это ты выдумал за это время, такого нету в Писании. Но чтобы нам в действительности, как церковь, чтобы в действительности люди изумлялись, которые приходят в церковь, удивлялись, что это общество людей совершенно не похоже на общество окружающей среды. Жизнь церкви в действительности исполнена Святого Духа. Мы не видим там воплей диких, не видим там падений, мы не видим там, как сегодня, этого святого смеха, как они говорят, когда люди падают на пол, качаются и по полчаса не могут остановиться. Что это за извращение? Вы люди наблюдательные, берите Иерусалимскую церковь и сравнивайте с этим. Есть ли что подобное сегодня в этих церквах, которые взяли себе за дерзость провозглашать о том, что мы проповедуем полное Евангелие? Но там Евангелием даже не пахнет, потому что там нету абсолютно ничего того, что мы читаем в Иерусалимской церкви. Есть непреодолимое стремление повиноваться Слову Божьему. Чудеснейшая характерная черта церкви, исполненной Духом Святым. Проверьте сами. Если у каждого из вас непреодолимое желание повиноваться Слову Божию, чего бы мне это ни стоило? Может быть, потери, может быть, что-то, но повиновение – это на первом месте. Если у вас непреодолимое желание совместно оставлять все, но совместно идти в Божий храм для совместного поклонения в Богу, так как я могу с Ним вместе поклоняться? Как часто сегодня об этом говорится. Есть люди, которые даже не могут сидеть рядом друг с другом. Проверяйте себя. Пребывание Божье в церкви говорит о том, что есть взаимная любовь, есть взаимное уважение, есть взаимное благоговение, и есть страх. И не только это. Есть веселье сердца. Проверяйте себя, есть ли у вас веселье сердца? Веселят ли вас Божьи обетования, Божьи слова? Пусть Господь сам вам откроет. Я не могу это сделать. Есть ли у вас удовлетворенность в этом? Да поможет Господь. Слава Ему за все. Аминь. Помолимся Ему. Владыко Боже наш, мы благодарны Тебе за спасение и дар вечной жизни. Господи, мы благодарим Тебя за Твое вечное живое Слово, которое Ты оставил для нас. Господи, мы благодарим Тебя за то, что Ты оставил для нас образец Иерусалимской Церкви, которые учили и наставляли Твои ученики. Это те, которых Ты учил 3,5 года, наставлял. Господи, помоги нам сегодня взирать именно на их жизнь, на их действия, на их поступки, и чтобы, взирая на их жизнь, на жизнь этой Церкви, мы могли также иметь такие же непреодолимые желания повиноваться Слову Твоему, постоянно научаться и пребывать в Твоем Слове. И не только, Господи, я прошу Тебя, чтобы Ты помог нам в том, чтобы Твое Слово преображало нас, Твой чудный образ, и наши взаимоотношения были взаимоотношениями, которые родились бы на этой почве Твоего божественного Слова, Твоего учения, как мы видим в Иерусалимской Церкви. Господи, Ты знаешь, что мы не способны абсолютно ничего показать, сделать и воспроизвести. Это только Ты можешь сделать, Господи. Поэтому делай, твори. Но только помоги нам, чтобы мы были послушным орудием в Твоих руках. Господи, как бы хотелось бы сегодня, чтобы люди, которые приходят в нашу церковь, могли в действительности умиляться, восхищаться тем, что Ты делаешь с этим обществом, с этими людьми. Сохрани нас, Господи, от того, что думали посетители Коринфянской церкви. Боже наш вечный, мы просим, не допусти подобных мыслей у тех людей, которые посещают нас, как посещали церковь в Коринфе. Услышь нас, Спаситель наш и Бог наш. Мы просим у Тебя за больных нашей церкви, за каждого в отдельности из них, Господи. Мы просим Тебя и молим, чтобы Ты вышел навстречу. Так много у нас их есть. И Ты знаешь весь этот список. Поэтому пусть в их жизни осуществляться Твои намерения и Твои планы. Мы, Господи, просим у Тебя вместе с сестрой Любой Баркановой, чтобы Ты сам благословил все это родство, а также, Господи, чтобы Ты утешил и успокоил всех тех братьев, сестер, детей, внуков, сестры, которые Ты отозвал, а также восполнил эту потерю своей благодатью и Духом Твоим Святым. Услышь нас, Господи, мы благодарны Тебе, что брат и сестра Дакимович в полном благополучии возвратились опять домой, находятся вместе с нами. А также и те, кто сейчас еще не с нами находятся эти месяцы, кто бы где ни находился из наших братьев и сестер, Ты благослови на том месте, где они находятся сейчас. Услышь нас, Господи, и благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божиим да благословит всех вас Господь.